Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект «Какого хиру» Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков вновь на связи. Готовы обсуждать с вами самые интересные события не только последних 10 дней NBA, но еще и 2,5 месяцев следующих. Мы, конечно, не такие простаки, как футболист Барселоны Пау Кубарси, который в свои 17 лет отлайкал все фото Ланы Роудс в Инстаграме и, оставив свой цифровой след на 48 снимках, стал предметом для общественного порицания и смеха, но понимаем, что за свои прогнозы и за свою аналитику можем в дальнейшем очень крепко огрести. Тем не менее, мы готовы читать все ваши комментарии под этим выпуском через 2,5 месяца и узнавать о том, какие же мы недальновидные диванные аналитики.
Друзья, всех, во-первых, поздравляю с началом самой интересной стадии баскетбола, лучшего баскетбола и лучшей лиги спортивной всего мира. У нас стартует плей-ин, плей-офф, НБА, называйте как хотите. И самое-самое интересное, вот прям самое-самое, что оставалось на десерт. Ну а кто мы такие, чтобы осуждать Кубарси? Поэтому в целом, у кого там нет лайков? Ну давайте будем признаваться честно. Я думаю, у каждого из наших подписчиков там, ну может быть не 48 лайков, но добрая половина уж точно есть.
Ну а начинать мы будем, нет, не с лучших фильмов Ланы, а все-таки с плей-ин, который у нас в нынешнем сезоне получается где-то необычным, где-то драматичным, где-то копирующим первый раунд уже настоящего плей-офф минувшего сезона. Но понятное дело, о Филадельфии и очередной встрече 76-х с Джимми Батлером мы просто обязаны говорить основательно, обязаны говорить предметно.
Слушайте, ну мы уже знаем то, что Майами Хит, которые выходят с плей-ин, это в целом очень-очень серьезный соперник. Давайте немного в цифры погрузимся. Майами и Филадельфия, они сыграли за сезон 4 раза, у них ничья, 2-2. В начале сезона Филадельфия, Майами выиграли 2 игры подряд, но под конец сезона, это уже было в марте и в апреле, Филадельфия взяла 2 победы. Причем, ну, в последней, насколько я помню, там Эмбиид вот как раз только вот был после травмы, он там пусть и показал минус 19, внимание, за матч, но при этом Майами Хит все равно умудрились проиграть в том матче, в котором играл и Батлер, и Розьер, и Адебайо. Правда, не центровым, а тяжелым форвардом выходил Никола Йович, но ладно, в целом там состав был практически боевой. Потом Майами Хит, ну, как я и сказал ранее, мы понимаем то, что сейчас у Хит банально не хватает роста. Банально их эксперимент с Терри Розьером, ну, мы можем здесь подискутировать, но я не могу назвать его удачным. Все-таки, если мы будем оценивать весь этот период, он скорее больше вызвал вопросов. Глобально у Майами Хит опять есть вот эта ложная, ну не ложная, а точнее излишняя надежда на Джимми Батлера, как на тот ресурс, который превратится по лишь какой-либо надписи «play» перед началом игры в игрока мирового уровня и в топ-5 игрока лиги и снова начнет забивать через всех, через все. Но Филадельфия банально сейчас лучше. Мы можем про это подискутировать, но Филадельфия сейчас лучше. Она лучше по составу, лучше по глубине, лучше по подготовленности. Единственное, что у меня вызывает вопрос, я не знаю здесь, есть ли какая-то статистика, я не смог ее честно найти. Если у вас она есть, то буду вам признателен, если вы со мной ее поделитесь. Но я уверен, что если мы посмотрим статистику Филадельфии против зонной защиты, то Филадельфия в этих играх практически всегда либо проигрывала, либо была очень близка к проигрышу. Как можно сбивать зонную защиту? Ну, давайте от самого очевидного пойдем. За счет обилия количества снайперов. Понятное дело, за счет хорошего движения, за счет хорошего передвижения раскидывать игроков, создавать перегруз в определенном квадрате для того, чтобы получать свободные броски. Резонно, все понятно, очень простая тактика. Проблема в том, что Филадельфия это не совсем про это. Мы говорили как-то перед дедлайном то, что сейчас, точнее перед дедлайном, а когда получил Джоэл Эмбиид травму, что единственная возможность глобальная у Филадельфии удержаться на плаву, это как раз добавить снайперов, играть через более агрессивный баскетбол на периметре и за счет этого строить свою атаку. Нёрс пробовал, не совсем получилось, потому что все-таки не хватало спейсинга, не хватало человека, который будет на себя стягивать излишнее внимание, не хватало разыгрывающих, потому что они вводили в состав, точнее не вводили в состав, а добавляли к ростеру Бадди Хилда, который, да, снайпер, но банально у них не было плеймейкера, который мог что-то делать. Добавили Кэмерон Пейна, но Кэмерон Пейн это тоже скорее про создание спейсинга, но не про создание движения мяча. В итоге сейчас вернулся Эмбиид. Как играет Филадельфия? Филадельфия играет через, в основном, это будет звучать очень, конечно, грубо, но в основном, через хай-пост, через лоу-пост Джоэля Эмбиида, который на себя стягивает, либо играет изоляцию, либо на себя стягивает дополнительного игрока и начинает раскидывать передачи на дугу, начинает движение мяча. Они играют через Тайриза Макси, который за счет быстрого темпа, за счет первого шага может рвать темп, может рвать линию обороны и за счет разрыва линии обороны создавать тот же спейсинг. Классно и прикольно. Это не работает против зоны. Особенно это не работает против зоны Miami Heat, которая будет играть 2-1-2, которая будет играть 2-3-3-2, которая будет варьироваться от системы. Я, ну, если не вангую, но, по крайней мере, пока что придерживаюсь того мнение, что в конкретной одной игре может случиться что угодно. Но глобально, если мы бы взяли какую-нибудь большую выборку, Филадельфии было бы очень трудно играть против Miami Heat, потому что здесь, если мы берем опять же зонную защиту, можно спокойно закрывать всех остальных и давать Джоэлю Эмбииду, который после травмы не набрал еще форму, который после травмы встречается с Miami Heat, который играет достаточно грубый и тяжелый баскетбол, будет толкаться с Бэмом Адебайо, что в целом тоже не самая простая задача, честно говоря, несмотря на разницу в их габаритах. Можно спокойно создавать, отдавать сколько угодно владения Джоэля Эмбиида, чтобы он брал на себя тяжелые броски через Адебайо, и при этом самим пытаться что-то построить в нападении, сейчас это можно сделать. Почему сейчас это можно сделать? Потому что все-таки разрывов в обороне Филадельфии достаточно много. И Нёрс, несмотря на то, что он защитный специалист, он не смог устранить все за сезон. И это было сверх его усилий, потому что у него банально ростер не готов для того, чтобы защищаться на протяжении, на динамике плей-офф. То есть, мое мнение, что если у Филадельфии не будет никакого вот плана Б, кроме как строить их атаку против Miami Heat, против зоны Miami Heat, если Miami Heat будут играть зоной, Miami сможет в защите быть успешным. Другой вопрос про нападение, как я и сказал. Да, Филадельфию можно обыгрывать за счет нападения. Филадельфия не самая хорошая команда за счет, не самая хорошая команда в защите. 11-й защитный рейтинг лучше, чем атакующий, но при этом вопросов у меня, честно говоря, было много к ним, особенно если сейчас Джоэл Эмбиид вернется в травмированном состоянии. Другой вопрос, на который я не дам ответ и делегирую этот, пожалуй, вопрос, уйду от него. Как Miami Heat будут строить нападение? Пока что мне видится опять несколько хиробол, который будет строиться через Джимми Батлера, который будет строиться за счет того, что Джимми Батлер будет искать изоляции, будет доказывать, что вообще-то он лучше, чем Тобайас Харрис. Вы должны помнить, я думаю, про эту историю, когда Джимми Батлер ушел из Филадельфии, он очень негодовал, и в первой же игре, когда он встретился в составе же Miami Heat против Филадельфии, Miami Heat выиграли, и уходя в раздевалку, он кричал о том, что Тобайас Харрис over me, или что-то такое там было. И не самый надежный план, честно говоря. Ну, может быть, у Димы другое мнение, но для меня это выглядит точно не самым надежным планом, и достаточно у меня много вопросов к тому, как все-таки атака Miami Heat может выглядеть.
Ну, смотрите, если мы вспоминаем, да, игру против Филадельфии двухлетней давности, когда у нас Батлер уходил на 27,5 очков и 51% реализации с игры, и, собственно, оттуда и пошла, да, минушка плей-офф Джимми, можем говорить о том, что у Майами идея будет абсолютно понятная, да, вот то, о чем говорил Макс, выход через Батлера и альтернативная опция через Адебайо. Давайте пойдем разбирать каждый кирпичик, который здесь прям Макс свалил в китайскую стену. Первая проблема Майами – это атака. Здесь никто не спорит, потому что 21-я позиция в атакующем рейтинге. И единственная команда, которая в постсезон попала и оказалась ниже Майами в пуле нападения и эффективности этого нападения – это Орландо с ее очевиднейшими проблемами и трудностями. дальше мы смотрим с вами, что после All-Star люди, которые пришли в лице Терри Розьера и Батлер, который начал адаптироваться к Розьеру, всего-то подняли за вот этот кусок февраля, кусок марта и начало апреля Майами лишь на 18-ю позицию. Но мы видим с вами, что у нас нет, во-первых, поступательного движения в результативности, как мы видели в прошлом году. Тогда, помните, с 25-го места в атакующем рейтинге Майами добрались до финала. Второй момент. Мы видим, что пока эффект Терри Розьера не приносит достаточно высокой эффективности всей структуре игры Майами. Это было бы менее болезненно, и, наверное, приход Терри был бы более позитивен для Хит. Не возникли у Майами проблемы, которые они могут решать уже не первый сезон. Это реализация дальних бросков. Это создание хороших позиций и уверенная кучная реализация дальних атак. На данный момент у нас... В принципе, Хит не является, да, командой, которая готова хранить своих соперников с дальней дистанции. Они не входят в топ-10 NBA по этой реализации. Кто-то мне скажет, смотри, там у нас еще какой-то год назад Майами вообще там плелись в конце всей NBA. Но сейчас ситуация немножко иная. Сейчас ситуация заключается в том, что у вас 3,5 маленьких гарда должны постоянно создавать пространство и постоянно давать максимальный спред для того, чтобы эти маленькие баскетболисты пространством пользовались. То есть вы растягиваете оборону, вы создаете зону для потенциального врывания, либо же, если вы делаете заслоны между маленькими, вы позволяете выиграть немножко пространства для хорошего первого шага и атакуете внутрь против соперника, который уступает вам скорости. Сейчас у Майами очень большие проблемы с тем, чтобы растянуть оборону изначально соперников. Все прекрасно понимают, что нужна активная оборона против Батлера, и против него имеет смысл помогать. Размен условного Бэма Адебая на Эмбиида и давайте измочалим Эмбиида будет очень хорош, если мяч своевременно доставлять внутрь в удобные позиции для Бэма, а не заставлять Бэма с дуги начинать владение и придумывать варианты обыгрыша Эмбиида в лицо, либо же, не дай бог, и вовсе спиной начинать обыгрывать. То есть самому зашагивать, самому занимать позицию и пытаться продавить Эмбиида. Группа поддержки сейчас у Батлера, она мизерна. Она мизерна и по кадрам, которые есть просто в распоряжении у Эрика Споэльстры, и по функционалу, который есть у ролевых исполнителей. И мы с вами видим, что объективно довольно сложно Майами сейчас подкрутить вот этот резерв, даже если мы скажем, окей, все команды у нас уходят в минимальную ротацию, у нас определяют, вон, тот же Бостон сейчас, да, там условно Эл Хорфорд, Сэм Хаузер, и хрен его знает, может, дальше уже и не пойдут люди в плей-офф скамейку делать более широкой. Но давайте с вами, опять же, вернемся к Майами и увидим, что здесь уровень помощи со скамейки, уровень помощи для изменения темпа в структуре с маленькими игроками, для изменения пик-н-ролльной структуры нападения, он реально мизерен. Он просто мизерен, потому что Хакис и Лав — это, в принципе... Ну, окей, Хайсмит, вы можете сказать, давай еще туда посмотрим. Вот три человека, которыми вы можете оперировать. При этом вы видите, что ни один из этих баскетболистов кардинально систему игры не меняет. Соответственно, у Майами есть проблемы для того, чтобы довести свои атаки до конца, для того, чтобы организовать свое наступление так, чтобы Филадельфии было неудобно. Особенно это важно на отрезках против Эмбиида. Еще один аргумент, который меня может немножечко так одернуть. Давайте посмотрим, сколько игр Майами выиграл в этом регулярном чемпионате. 46. Они стартуют с 8-й позиции. А теперь давайте взглянем на последние 10 лет выступлений Майами в NBA. На самом деле, два разика всего лишь было больше. 48 было в сезоне 15-16, когда, не помните, в полуфинале сгорели 4-3, там была хорошая заруба с Торонто. И, соответственно, сезон с 53 победами, когда Тайлер Хиро стал лучшим шестым игроком. И там был тот самый Бостон в финале конференции. Во всех остальных, да, там был ковидный сезон, я помню, что 44 победы, если бы докабы, но, опять же, давайте отталкиваться от цифр. Майами в нынешнем, даже составе в нынешних вот этих вот сопливых своих кондициях смогли выбить 46 побед. И это уже нам говорит о том, что команда переходит в режим плей-офф. Мы помним, что Хит в основном берут защитой. Сейчас очень большие проблемы с тем, чтобы исключительно за счет обороны вытащить длинную серию. Мы видим с вами, что у Филадельфии есть два способа ломать оборону соперника. Либо очень высокоскоростная атака с Макси в качестве главного движущего игрока наступления, либо Эмбиид, который должен быть из разряда Джоэль Халк крушить, ломать, который располагается внизу и который, в принципе, требует на себя не только дабл, но даже, наверное, трайпл тим для того, чтобы хоть какое-то ограничение в манере действий у него было. В этом смысле, мне кажется, Филадельфия намного более мобильная, намного более вариативная команда. То, что мы говорим об Эмбииде. Да, здесь есть ограничения, да, здесь есть проблемы исключительно по здоровью. Но вы видите, он, когда вернулся вот в тех матчах, он шел по системе великих, да, там Уилта, когда он набирает больше очков, чем в среднем больше очков, чем в среднем проводит времени на площадке. То есть в расчете на минуту у него больше одного очка за игру. Дальше. Теория о том, что Эмбиид в больших матчах проваливается и в плей-офф ничего не покажет. Вы знаете, я недавно видел материал, который сделали с Дрю Хенлоном, человеком, который тренирует Эмбиида, и человек, который сейчас, собственно, ручается за то, что он выходит в оптимальные кондиции. Давайте посмотрим. Он приводит цифры по играм против топовых центровых. То есть против того же Йокича, да, 2 года назад, когда у него было 47 и 41 балл. Он набрал там какое-то сумасшедшее число очков через Вымбаньему. Он набрал против Руди Гобера, опять же, в концовке 23-го года, там, по-моему, за полтос. Против Энтони Дэвиса он в этом году 30 очков плюс трипл-дабл. То есть Хенлон вам показывает очень-очень четко, что в прямых конкретных дуэлях с доминирующими центровыми соперников Эмбиид имеет очень хорошие показатели, дабл-дабловые, а то и трипл-дабловые. И сейчас идея, вот то, о чем говорит, да, Макс, там, измотать Эмбиида, лупить в него или заигрывать его максимально актуально. Слушай, размен Эмбиид Бэм Адебайо оставляет фактически Майами в Джимми Батлера в соло. И в этой ситуации нападение Хит куда более прямолинейно, нападение Хит куда более, ну, скажем так, неритмично, учитывая Робинсона, учитывая Хира, которые далеко не в каждом владении вообще чувствуют, когда надо мяч продлить его движение, когда атаковать кольцо. У Филадельфии в этом смысле ролевые баскетболисты, может быть, чуть менее искушенные, но куда более организованные. И в этом, мне кажется, огромное преимущество Филадельфии на дистанции с тем, как мы используем ключевого игрока. Когда мы можем перенести немножко акценты атаки, когда мы можем сыграть в пятерке с Макси, который несется вперед и который вынуждает соперника постоянно смещаться, постоянно организовывать более активную подстраховку. Ну и опять же, то, что мы видим с вами, есть Тобайас, которого мы с вами не раз в этом сезоне отмечали, смещение на четверку, которое помогает, особенно если играть с позиции силы, с позиции флангового давления. Есть Батюм, который готов у вас подхватить даже позицию первого номера. Есть Убры, который совершенно непонятно, да, может дать игру 3-10, но может заковырять так, что вы от него вынуждены будете защищаться. И плюс есть Бадди Хилд, который сейчас, опять же, выходя со скамейки, дополнительный драйвер для защиты максимально высокого выхода и максимально высокого давления на периметр. Мне кажется, это настолько неудобные люди для Майами, что вот эта ограниченность их в нападении плюс необходимость за счет интенсивной защиты постоянно переключаться с давления от центрового на активную работу на периметре, ну, для команды Спаэльстра это сейчас очень-очень сложная задача. Выполнить все, не сгореть и не допустить еще глупых ошибок, которые, к огромному сожалению, у Майами и для Майами свойственны, особенно когда фон усталости довольно серьезно сказывается.
А веришь ли ты в Джимми Батлера, который превратится опять в топ-5 игроков лиги?
Да я сейчас скажу, не верю, он возьмет опять, засунет, там, знаешь, там, плюс 47 и все, и будет ходить, и всем строить рожицы. Я больше оцениваю систему. Мне кажется, что нынче для Спаэльстры очень неудобный соперник. В этой ситуации, опять же, мы не можем с тобой исключать, знаешь, что у кого-то полетело, у кого-то не полетело. И переключившись или, да, там с Эмбиидом что-нибудь случится на ровном месте, после чего расклады все перевернутся. Я буду очень удивлен, если система нейтрализации Батлера в этом матче у Филадельфии неожиданно начнет сбоить. Для меня это будет очень-очень странное, такой очень-очень весистый камешек в огород Ника Нёрса.
Что ж, ну уже совсем скоро мы узнаем, кто из нас прав. Очень даже... Мне, честно, жаль то, что эти команды встретились так рано. Я посмотрел между ними серию подольше. Плей-офф Майами против Филадельфии с вернувшимся Джоэлем Эмбиидом. Ребят, делитесь вы своим мнением в комментариях. А мы потихоньку движемся дальше. Тем более в этом году на Западе мы не знаем еще все пары. Там точно будут пары интересные с победителем плей-ин, потому что там тоже команда непростая. Вообще на Западе, и то, что будет в следующем году на Западе, когда вернется Мемфис, ну, должен же он вернуться в каком-то состоянии, я думаю, Хьюстон станет посильней, Сан-Антонио, наверное, станут посильнее, вопрос насколько. Там будет, конечно, заруба очень интересная, но и в этом году мы уже видим несколько серий, которые будут точно входить в список лучших в этом году. Ну, например, Дим, с какой начнем? У нас есть Феникс, который тут не на днях обыграл Миннесоту, причем обыграл очень-очень уверенно, а Миннесоте в целом была нужна победа, она боролась за первое место. А есть Даллас Маверикс против Клиперс, у которых, ну, в целом уже есть своя история последних лет.
Тебе давай вот что с Далласа ближе? Начнем. Мне ближе Клиперс, мне ближе то, что там сейчас происходит. Тем более тут у нас Дреймонд уже все рассказал секреты, что надо Рассела Уэстбрука бросать на Кайри, Кавая бросать на Луку Дончича, и дело в шляпе. Но тут самый большой вопрос о том, что у нас колено Кавая Леонарда опять начинает сбоить, и Крис Бруссард говорит о том, что, похоже, там жидкость опять собирается. И, судя по всему, очень большая озабоченность сейчас в штабе Клиперс относительно того, к чему это приведет и какие нагрузки у Кавая возможны. И в этой ситуации мы с вами понимаем, что без Кавая система обороны Лос-Анджелеса против мобильной структуры игры Далласа, ну, теряет несущий элемент. Мы с вами понимаем, что в такой ситуации ты будешь, да, с одной стороны, оставляя, допустим, центра в виде там, условного зубаца, играть вниз и пытаться получить преимущество, сейчас активно на каждой тренировке, заучивая зубаца, после любой, ну, опять же, получения мяча сразу отдавать его хотя бы обратно, для того, чтобы игрок маленький с периметра, использовав вот эту стяжку хотя бы временную, нашел свободное пространство. Но в то же время ты будешь сразу же получать в оборотке от легкой пятерки, особенно еще и потом с переходных фаз, полную авоську. Особенно если у тебя будет постоянный драйв вниз против особо неподвижного центра. Ну, в общем, будет беда. Плюс, опять же, если нет Кавая, ты держишь Хардена на площадке, куда ты вообще будешь прятать Хардена против этого динамик-дуо, и кто у тебя будет дополнительным фланговым защитником, который обязан нейтрализовывать угрозу, который обязан тормозить атаку соперника?
Слушай, тут вообще в целом достаточно много вопросов появляется. Я тоже... Не уверен, то, что Кавай Леонард пропускал игры просто так, да, вот мы, Дима уже сказал про эти слухи, про колено, и я боюсь, что если Кавай действительно травмирован, это действительно огромная потеря. Почему? Ну, Дима уже отчасти сказал, чтобы играть против этого Далласа, это Даллас не выглядит командой, которую нельзя победить, но чтобы играть против этого Далласа, у вас должен быть защитный стоппер. Вот условно, вот знаете, вот пусть меня заплюют, но вот та же Оклахома, слишком много я говорю комплиментов, хотя я не уверен, то, что даже не в первом раунде будет все успешно. Да, но вот если бы она встретилась с этим Далласом, они отлично подходят. Вот эта Оклахома имеет достаточное количество стоперов, чтобы оказывать достаточное давление на буллхендлеров, чтобы ломать игру Ирвинга, чтобы ломать игру Дончича, чтобы изматывать их и заставлять их играть через сложные тяжкие изоляции. У Клиперс вообще с этим проблемы. Ну, то есть Клиперс очень гибкие в плане состава, они готовы всегда меняться, ну, мы знаем Тайрона Лю, это очевидные вещи, но, по сути, у Клиперс нет человека, которого вот можно сказать, что можно отрядить на буллхендлера, чтобы он защищался и бегал по нему по всей площадке. Отчасти это Терренс Мэн, но лишь отчасти. Терренс Мэн все-таки не настолько хороший защитник, чтобы закрыть Кайри Ирвинга и Луку Дончича, а здесь нужно два. Один из них мог быть Кавай. Он не бегал бы по всей площадке, но Кавай хороший стопер. Кавай очень хорошо стопит соперников, причем практически любых габаритов. Он очень хорошо держится на ногах, очень хорошо занимает позицию. Кавай в этом плане и физически хорош, как бы это ни звучало по отношению к Каваю, и с точки зрения баскетбольного IQ здесь все прям в порядке. И это действительно дилемма, потому что, ну, как стопать Луку Дончича и Кари Ирвинга, их атаки, как стопать вариант, когда Даллас будет разменивать Кари Ирвинга в Ивицу Зубаца, здесь появляется много вопросов. В какой-то момент, так или иначе, Клиппер скатится в смолбольную пятерку. И как он скатится в смолбольную пятерку, у Далласа открывается еще одна опция. Опция банально, когда они по габаритам могут задавливать Клипперс. У них действительно будет становиться гораздо более высокая пятерка, которую можно использовать. А учитывая, что здесь есть два номинально очень хороших плеймейкера, которые могут рвать линии обороны, которые могут давать последнюю передачу, при любом стягивании соперника, я имею в виду сейчас игрока Далласа, внутри периметра, имея игрока на данкспоте или имея игрока любого, который курсирует для бэкдоров за спиной у номинального центрового, давайте так скажем, у Клипперс, открывается коридор для передачи. И как вот Клипперс будет закрывать эти варианты, мне пока очень тяжело представить. Давайте немного теперь с другой стороны посмотрим, как будет играть Клипперс. Ну, мы прекрасно понимаем, что здесь несколько опций, меня Дима здесь поправит. Здесь есть изоляция, понятно, очень высокий уровень мастерства, здесь практически, ну, не любой игрок стартового состава, но большая часть может играть изоляции. Здесь есть пик-н-ролл, который, кстати, вот я не знаю, как он будет работать против Далласа, который, как мы помним, после дедлайна с приходом Даниэла Геффорда очень хорошо стал защищаться и на пик-н-ролле. Тут в целом достаточно много опций, когда и Геффорд будет подниматься наверх. Здесь есть опции тоже со смолбольной пятеркой, кстати, если что-то будет не работать. Вполне можно Вашингтона двинуть на пятерку и защищаться с ним. И здесь достаточно при этом защитников, которых можно расставить вот прямо индивидуально. Окей, у вас нет защитника уровня, чтобы защищаться против Кавая Леонарда, но закрыть Рассела Уэсбрука, закрыть текущего Джеймса Хардена, у которого первый шаг не сильно лучше, не такой хороший, как это было 5 лет назад, закрыть Пола Джорджа здесь вполне себе реально. Здесь есть и Джонс, здесь есть и тот же Вашингтон, здесь есть, если что, боже мой, фамилию забыл, австралийца.
Данте Эксум.
Что?
Данте Эксум.
Данте Эксум есть, но я вообще не про Данте Эксум, Данте Эксум был следующим в моем списке. Боже мой, как же у него фамилия это? Мне очень стыдно, вот прям одну секундочку, Джош Грин, да. При большом желании можно и Джоша Грина вытащить и использовать его как защитного стопера. Поэтому на бумаге я буду, честно вам сказать, поддерживать Тайрона Лю вот в этой серии. Не Клипперс, не Даллас, а Тайрона Лю. Но на бумаге я пока что не вижу, за счет чего Клипперс, где им искать ресурсы и как им строить нападение, чтобы быть более гибкими. Как им обходить текущую защиту Далласа, которая действительно очень хороша. Может быть, у Димы есть ответ.
Ох, если бы у Димы были все ответы, он бы уже точно давно работал в NBA. Я пойду немножко издалека, знаешь, вот ты так забросил удочку. Давай двигаться, наверное, немножко исторически, да, вот из глубины веков. У нас Лука Дончич отлично имеет статистику в постсезоне против Клипперс. 33,5 очка, 9,5 ассиста, 8,7 подбора. По сумме у нас, в принципе, вот если брать отрезок из 10 игр, вот если кто и выбивал что-то подобное в постсезоне против отдельного взятого соперника, это Джордан, Уилт и Элджин Бейлор. То есть фактически это уникальное какое-то событие для Клипперс, получить такого Луку Дончича. Сейчас он в полном порядке. Что необходимо делать Тайрону Лю для того, чтобы его нейтрализовать? Ему надо идти в маленькую пятерку, потому что большая пятерка очень плохо защищается против транзишена, а это очень хорошие возможности для атаки для Далласа. Второй момент – это то, что постоянный свитчинг, постоянная мобильность – это единственная, мне кажется, возможность у Клипперс сейчас останавливать относительно одноросные и выше среднего ростные команды, атлетичные команды, команды, которые используют силовую манеру давления, и команды, у которых есть взрывные маленькие. То есть, наверное, это один из самых неудобных, в принципе, соперников для того, чтобы Клипперс стартовали в плей-офф. Второй момент, который будет бить по Лос-Анджелесу, не говоря уже о Кавае, это подбор. подбор, который они в легкой пятерке явно будут уступать, потому что мы видим с вами Даллас, особенно после того, как нашел своих игроков и нашел вот возможность с полностью здоровыми ребятами в лице Кайри Ирвинга двигаться в легкой пятерке, Даллас особо уже не проседает. Да, это для, опять же, соперника очень очевидная и зона активного давления трехсекундная. Но смотрите, когда Макс Клибер уходит на позицию центра, они возвращаются к системе «переключайся на каждой позиции», да? Они используют сейчас варианты для того, чтобы хоть немножко, но замедлять соперника, начиная с движения с крыла, может быть, не так эффективно с периметра, но, тем не менее, они что-то таки придумывают для того, чтобы оппонентов тормозить. Мы помним с вами, что сложные ситуации, когда начинаются проблемы у Далласа именно из габаритов, они вот решением Джейсона Кида переключаются на связку Клибер-Гэффорд, которая, в принципе, хотя бы ногами перебирает, да, для того, чтобы немножко нейтрализовывать вот эти угрозы и нейтрализовывать свою уязвимость под кольцом. Соответственно, сейчас очень интересно решение Тайрон Лю, который будет использовать легкую пятерку, готов ли он к подобному контр-аргументу со стороны Кида, как это дело будет раскидываться в плане движения мяча и кто, кроме Нормана Пауэлла, будет главной угрозой с дальней дистанции, либо же мы снова увидим Пол Джордж Хиру, но опять же в случае, если Кавая нет, и мы сейчас именно этот вариант разбираем, и как будут набираться очки на периметре. Другое дело, что у меня есть идея, как Клиперс будут вести себя внутри, на своей половине в такой ситуации. Они будут стараться максимально выдавливать Даллас на периметр. Они будут стараться максимально нейтрализовывать по возможности, создавать кучность, да, загонять там условного Кайри или Дончича просто в толпу людей и вынуждать пулять мячи под фланговых баскетболистов. То есть условный Вашингтон, который атакует с дуги, для вас менее страшен, чем проходящий Кайри или проходящий Дончич. Для вас Джонс, атакующий с периметра, даже если это будет делаться из угла, это опция, с которой вы можете бороться. Опять же, вы насытили середину, у вас есть шанс на среднедальний подбор, на близкий подбор, на коллективный подбор. У вас есть возможность после этого, вы все равно не бегущая команда, нормально переходить наступление, даже если соперник начинает прессинг на вашей половине, и у вас есть возможность дальше, выводя мяч, организовывать условно какую-то там опцию хотя бы с пик-н-роллом под Хардена, который что-то вам придумает с каким-нибудь большим оказывающимся на позиции пятого номера. Либо же у вас есть возможность выходить через Пола Джорджа и дальше уже из его изоляции, из его входа сброса что-то выдумывать. Опять же, у Клиперс, по крайней мере, один игрок гарантированно есть, который стабильно попадает из углов. Насколько эта система жизнеспособна, насколько эта система, опять же, в динамике действия вот на протяжении матчей в 7 игр, на протяжении серии в 7 игр будет здорово, будет функционировать и не будет выхолащиваться, это вопрос. Будет ли идея Дреймонда Грина использована, давай мы переведем Уэстбрука в старт и вклинимся в Кайри и в Дончича? Ты знаешь, мне кажется, условно, ну вот, наверное, вторая, третья игра, это вот будет ответ на этот вопрос. Я думаю, что к этому мы придем. Мы придем к тому, что попытки Далласа использовать своих фланговых игроков как главных голеадоров, они в итоге переключатся на ультралегкую пятерку. И здесь будет вариант, что у нас Данте Экзум будет вообще чуть ли не главной атакующей опцией с дальней дистанции. Тем более Экзум, мы видим, в нынешнем сезоне превратился даже в клатч игрока, который там реализует какие-то невероятные попытки и, в принципе, держит очень высокую кучность. Здесь, мне кажется, будет игра подстроений, здесь будет игра коротких интенсивных отрезков, которые постоянно то одну, то другую команду будут выводить вперед и возвращать в равенство. Клиперс у нас, в принципе, одна из самых неуступчивых команд, в смысле, одна из самых, знаете, возвращающихся команд, которые даже улетая в начале, потом методично выгрызают вот это равенство ближе к концовке. Другое дело, что все те достижения, все те комплименты, которые мы Клиперс отвешивали, и все те варианты тактической борьбы, которые есть сейчас у Тайрона Лю, они завязаны на абсолютно здоровых звездах. Если вылетает Кавай, ну, это прям огромный-огромный удар по структуре обороны легкой пятерки. И я очень сомневаюсь, что в таком формате против транзитной команды, против атлетичной команды, против свитчинг оборонительной команды, которая далась во второй половине этого сезона стал, я боюсь, что у Клиперс будут очень большие проблемы.
Слушай, насколько же НБА несправедливо, а? Вот, ну, то есть, окей, по-хорошему, правда, я хвалю этот Даллас. Этот Даллас молодцы. Но если сравнивать Тайрона Лю и Джейсона Кида, это очень разный уровень тренеров для меня. Ну, Джейсон Кид в этом хорош, в этом сезоне хорош. Но Тайрон Лю, он исторически хорош в каждом сезоне, учитывая уровень приспособления, в хорошем смысле слова.
Адаптивности.
Адаптивности, давай так. Уровень адаптивности, который ему приходится проявлять каждый сезон. Уровень обстоятельств, который случается с ним. Уровень игроков, которые у него постоянно выпадают, это, конечно, запредельная история.
Но НБА очень несправедливый. Мы о Киде недавно говорили о том, что вот за последние четыре года он дважды пересобирал, окей, не от хорошей жизни, может, не сам, может, подсказали, неважно, штаб — это тоже заслуга тренера, пошел по пути не самых логичных выборов системы обороны, но оба разика это сработало. И сейчас мы с вами видим, что второе переключение за 4 года у Далласа получается действительно очень толковым и продуктивным. Так что здесь я могу снять только перед ним шляпу. Опять же, если у тебя условный Данте Экзум возвращается из Евролиги и превращается в two-way плеера, причем еще и клатч плеера, ну, блин, это хорошая работа.
Слушай, ну нет вопросов. В этом году действительно Кит хорош. Слушай, давай вот следующий наш топик начнем с небольшой викторины. Как ты думаешь, какая команда в этом сезоне самая лучшая среди всех команд и по количеству, и по проценту попадания со средней дистанции?
Манчестер Юнайтед?
О, прекрасно, не надо. Ну чего ты такие...
Она попадает, ты знаешь, в очень смешные истории на дистанции и средней и дальней. Слушай, еще раз, самое лучшее по эффективности со средней...
Эффективности со средней дистанции, да.
Только со средней.
Только со средней. Мы берем только среднюю дистанцию сейчас.
Феникс?
Очевидно. Очевидно, Феникс. А как думаешь, какая команда имеет не самое большое количество бросков оппонентов из средней зоны, но какая команда больше всего старается запихнуть туда оппонентов, чтобы они совершали броски со средней дистанции? Ну, я думаю, ты уже понимаешь, какой ответ там будет.
Ты к Миннесоте ведешь, что ли?
Да, я веду к Миннесоте. И слушай, насколько НБА несправедлива? Я продолжу этот тейк, потому что Миннесота провела потрясающий сезон. И она еще в сезоне, я ее не храню ни в коем случае. Но Миннесота попала на команду, которая отлетела в этом сезоне во всех трех играх регулярки, причем отлетала достаточно. Она уверена, последнюю игру, вот кто не видел, вы можете посмотреть, там действительно, Брэдли Билл в первой четверти показывал какой-то суперзвездный баскетбол, который от него ждали, но во всех других они проигрывали достаточно много, меньше 10 очков они не проигрывали, они проиграли 125-106, они проиграли 87-97 и в начале сезона 115-133. Причем лидеры Миннесоты в игре против Феникса на дистанции этого сезона они действительно проваливались и проводили ужасающие игры. Ну, например, давайте скажем, наверное, самое очевидное — Энтони Эдвардс как лидер команды. Как он играл эти матчи? А статистика у него такая: 14 очков, 6 подборов, 3 передачи. Хотите процентную линию его назову? 31% с игры, 27% за дуги. Окей, штрафные забивают, хорошо. Но к чему я веду? Из всех соперников, который наибольшим образом не подходил Миннесоте, им выпал Феникс. Феникс – лучшая команда со средней дистанции. Вся история защиты, вся концепция защиты Миннесоты построена тому, что, окей, мы дадим возможность небольшому хаосу на дуге в пользу того, чтобы соперники бросали неудобные броски со средней. Но средние броски – это априори достаточно удобные броски для этого Феникса, имея Букера в составе, Билла и, конечно, Кевина Дюранта, лучшего игрока в истории баскетбола по броскам со средней дистанции. Это максимально подходящий соперник под Феникса. Более того, У Миннесоты есть проблема с нападением. Мы знаем, это концептуальная проблема, которую достаточно сложно решить. Феникс использовал очень простую всегда комбинацию, точнее концепцию в защите против Миннесоты. После драйва Энтони Эдвардс там была всегда подстраховка, второй игрок, который был вот в такой вот второй стеной. Это не стена Яниса, конечно, но что-то похожее, давайте это так. Обычно это, допустим, был, насколько я помню, в последних играх защищался Брэдли Бил и Тори Крейг, насколько я помню, не Тори Крейг. Ну, неважно, в общем, это был долевой игрок, защищался Аллен, да, а иногда Брэдли Бил был вот как раз второй вот такой стеной, который стопал Энтони Эдвардса, но это работало. Это простая комбинация, которая работает. А потом Миннесота скатывалась в пользу пост нападения, лоу пост, хай пост от Карла Энтони Таунса, и там в целом два дабл-тим всегда работал. Как Миннесоте преодолеть это, вот прямо сейчас я не вижу, честно, потому что Феникс имеет все ресурсы для того, чтобы проходить эту Миннесоту. Для того, чтобы Миннесоте быть эффективной против этого Феникса, им нужно, во-первых, менять не просто концепцию защиты, им нужно сильно рисковать. Это, например, вспоминать, помните, когда Карл Энтони Таунс провел свой лучший защитный сезон, когда он играл с Вандербилтом и МакДэниелсом, когда он выходил наверх и играл либо активный хедж, заступ, либо он вообще сменялся и вполне себе менялся на всех абсолютно. Он может это делать. Это уходить в маленькую пятерку, когда вы играете, либо даже, я предположу, что рисковать прям совсем, когда вы играете без Таунса, потому что Таунс в защите без двух вингов, которые его страхуют, это деньги на ветер. Уходить в пятерку, где МакДэниелс центровой, нет, на это не пойдут, но я сейчас просто фантазирую. Это думать над какими-то очень странными вариациями зоны, где у вас наверху достаточно мало игроков, я, возможно, смотрю даже что-то в стиле 1-2-2, что-то под очень странное, либо вообще какие-то специфичные зоны типа 1-3-1, либо же придумывать, как не то что прятать, а как отодвинуть потенциальную зону бросков Феникса либо наверх, либо в краску. Но ответа на текущий момент у меня прям действительно нет. Кажется, что у Миннесоты не самый хороший, не жребий, а не самый хороший соперником достался в плей-офф. Пока что, может быть, я пожалею, но я не вижу легкого пути для Миннесоты в этой серии, и я даже отдам небольшое предпочтение Фениксу по итогу первого раунда.
Я не буду делать прогнозов. Давайте пока поговорим о том, что есть на самом деле. Да? То есть момент, который ты подсветил с Энтони Эдвардсом, абсолютно справедлив. То есть против статистики не попрешь, против числового выражения Энтони Эдвардса 43 очка суммарно вот за те матчи, о которых Макс вспоминал в трех поединках, 13 из 42 с игры. Но согласитесь, это все-таки системная проблема, учитывая то, что Эдвардс какие очки набирает по ходу сезона, учитывая то, что в прошлом сезоне в плей-офф он там против того же Денвера за 30 набирал и выглядел одним из ключевых баскетболистов в плане продуктивности. За счет чего может Миннесота зацепиться и за счет чего, в принципе, может сейчас начать раскачивать соперника. Первое – это то, что у Миннесоты есть люди, которые способны с позиции 4, с позиции 5 растягивать. Я говорю, естественно, о Назириде, я говорю о переходе на легкую пятерку с использованием, опять же, того же Кайла Андерсона. Плюс давайте вспомним возвращение Таунса. Все-таки человек, который чуть больше месяца провел в лазарете, но может быть тем самым, пускай даже отрезками, пускай эпизодически, пускай у вас под ситуацию, да, против условного Юбенкса или против Болбола, не дай бог, человек, который может с позиции 4 или с позиции 5 растягивать. И у вас в таком случае Феникс оказывается довольно уязвим. Мы с вами прекрасно понимаем, что, в принципе, подбор для Феникса – это тоже большая проблема. И мы с вами понимаем, что Миннесота может этим воспользоваться, опять же, на отрезках, когда нет Нуркича. И это будет давать возможность для Тимберволс возвращаться, если они куда-то там будут проседать, куда-то там будут улетать. Что меня беспокоит и как, в принципе, мне видится сейчас расклад? Первое. то, что у Феникса откровенно короткая скамейка, у Феникса откровенно есть изъяны именно с глубиной состава и с тем, как помогают люди со скамейки. По средней результативности во всей лиге по итогам регулярного чемпионата Феникс наихудший. 26,6 очка. Я округляю. Понятное дело, что мы видим с вами за Ройсом Анилом та самая бездна, которая смотрит на нас с вами, когда мы смотрим на нее. И понятное дело, когда мы тут рассуждаем о каких-нибудь Тадеусах, Янгах и Болболах, мы делаем это чисто для проформы, нежели для реального понимания того, что происходит. Я согласен, что в нынешнем сезоне Фрэнк Вогель и медицинский штаб Феникса сделали очень большое дело, вытащив Дюранта на 75 игр в сезоне. Это показывает, что человек плюс-минус готов, человек плюс-минус вот этой повышенной нагрузкой справляется, и человек плюс-минус готов у вас сейчас проводить длительные отрезки на площадке, будучи ключевым игроком, от которого идет и главная угроза нападения, и в том числе движение мяча. Чем Феникс может компенсировать дефицит скамейки? Первое – это, конечно, Грейсон Аллен и, в принципе, то, как тройка атакующая, ключевая баскетболистов Санс, я имею в виду Букера, понятное дело, Дюрента и Брэдли Билла, открывает ему пространство для хороших очков. То, что сейчас продлили вот несколько там, часов, получается, назад Грейсон Аллен еще на 4 года представитель Феникса, четко нам дает понять, что да, это тот самый элемент, который в пятерке постоянно должен у вас минус одного соперника изымать и оставлять фактически Дюрента, Букера и Билла один в один с соперниками. То есть дальше любая страховка, дальше любая помощь очень серьезно оголяет либо очень хорошо бьющего, либо зону, откуда можно дальше атаковать врыванием по лицевой, либо же рывком через заслон. То, что Феникс сделал очень хорошо в нынешнем сезоне, он научил Нуркича играть через короткий пас с ближним рывающимся. Он научил Нуркича через заслон, если идет хендов, дальше помогать игроку, продолжающему движению передачей сильной рукой, ну, допустим, на ход партнеру, который за спину врывается защитнику. Эти передачи постоянно ломают головы и лодыжки соперникам, потому что, во-первых, вам сложно успеть за своим, во-вторых, вам надо следить линию передачи, а в-третьих, хрен его знает, куда пойдет пас, и не через зону ли освободившуюся начнет сам двигаться Нуркич, и, может быть, имеет смысл остаться и помочь остановить движение большого, если он зашагивает уже на кольцо. Со стороны Миннесоты вроде бы есть Руди Гобер, лучший защищающийся игрок, насколько я понимаю, претендент на эту награду в нынешнем сезоне. И здесь очень любопытно будет посмотреть, как Крис Финч расставит остальных своих замоченных баскетболистов. То, как он будет располагать МакДэниелса, то, насколько Эдвардс будет ограничивать и будет ли он переключаться с Букера на Билла, с Билла на Букера, либо же и вовсе будет какой-то неравноценный мисс-мэтч и идеи, а давайте мы все будем переключаться по флангам и от Дюрента будем на самом деле вести оборону, а дальше уже будем следить за тем, кого бросать на Букера. Здесь вроде как ты выравниваешь баланс. Но в такой ситуации, опять же, мы возвращаемся к разбору нападения, да? То есть вы очень много сил будете тратить на защиту. Вам очень много сил надо тратить на изоляцию условного Дюрента. И мы видим, что постоянно там идет сейчас дабл. И много идей блица, много идей сдваивания, много идей ограничения на подходах к дуге. Мол, давай у нас Букер будет главным болхендлером, и от него это все будет идти. Ну, а Билл уже будем защищаться против него по остаточному принципу. Но здесь есть еще одна проблема. Мы видели, что Фрэнк Вогель при всей критике, да, которая на него могла обрушиваться, он умный тренер. И он закручивал изначально 70% начала владения через Дэвина Букера. И сейчас вот эта подготовка, которая была проведена в регулярке, это очень хорошая опция против такой Миннесоты. Это очень хорошая опция для того, чтобы оставлять Билла вообще откровенно халтурящим, бьющим на пространстве и ждущим мяча. Потому что Билл человек, который может у вас с места сорваться, я не знаю, как дикая собака, да, которая больная бешенством, и получить вот это преимущество в шаг, либо получить преимущество в метр свободного пространства. Для Феникса, который атакует со средней, для Феникса, который, в принципе, вот эти подшагивания и работа внутри любого из атакующего трио с высоким процентом – это хлеб. Понятное дело, это очень хороший инструмент для того, чтобы скрывать оборону Миннесоты. Ну и плюс атака Тимбервулвс. Мне очень любопытно будет смотреть в комбинационном, в позиционном наступлении план «Б» у Финча. То есть, что они будут делать, исходя из того, что, допустим, Эдвардс будет офбол. То есть, давай мы будем исключать или будем включать Эдвардса вторым темпом в атаку. Что будет приоритетом? Кто будет играть на сильной стороне и через кого будет строиться вообще атака? В этой ситуации, ты знаешь, будет удивительно, но Таунс может оказаться тем самым маятником, который может качнуть серию как в одну, так и в другую сторону. Если он будет держать планку попаданий с дальней дистанции, и он будет вынуждать тянуться оборону Феникса, у Миннесоты хорошие идеи катов будут, у Миннесоты будет хорошая идея, опять же, мы с тобой рассказывали как-то в подкасте, с Кайлом Андерсоном на позиции пятерки, с тем, как Сломо туда заходит посередину, с тем, как он получает, продлевает атаку, с тем, как он умеет тоже еще фольчик где-то найти, знаешь, особенно против легкой пятерки. Это будет хорошая, действительно ровная, равная игра, игра нервов. Если он будет топить свою команду, как он умеет, я все-таки буду попадать с периметра, и пофиг, что у меня 4-11 или там 3-11. Ну, в такой ситуации, мне кажется, Феникс прощать не будет. Сейчас здоровый Феникс, как мы с тобой говорили еще до наступления Нового года, это не просто теневой фаворит, это команда, которая подкручивает оборону. И опять же, Грейсон Аллен оказывается сейчас одним из ключевых помощников стоперов и местами даже главным стопером оказывается. Он прослойка между периметром и первыми усами и первый человек, который останавливает скорость движения мяча соперника. И второй момент – это то, что пятерка, которая будет играть долгое время и в случае с Нуркичу уберечься от быстрых фолов, это пятерка, которая на самом деле сейчас дает максимально стабильную атаку в наступлении, причем не так уж много времени Феникс тратит на эту атаку. Соответственно, будет возможность еще и линию обороны выстраивать и вести действия в обороне, ну, с интенсивностью, которая Миннесоте не очень близка. И не очень близка Энтони Эдвардсу прежде всего.
Я, кстати, не понимаю, почему все Грейсон Аллена так хайли всегда до Феникса.
Он был корчом, он реально был корчом. Слушай, и реально хуже, в него реально всегда был первый шаг, особенно когда соперник чуть-чуть повыше, особенно когда соперник может начинать движение, и Аллен у тебя идет сопровождающим, ты сразу понимаешь, что ты в сильную руку получаешь, ты начинаешь ведение в удобную для себя сторону. Сейчас он, я не знаю, как это делается, но серьезно, я никогда не играл на профессиональном уровне, я никогда не понимал, как людей умудряются прокачивать в этом смысле. Сейчас у него работа на дистанции в полшага-шаг намного больше проблем доставляет сопернику, чем было в Милуоке, отмотая в лучшие годы.
Давай так, окей, принимается. Был ли он хуже, чем Конатон? Я вот сейчас смотрю, как Конатон играет разыгрывающего иногда у Милуоки Бакс, и я такой, ну окей, ладно, хорошо, вы, наверное, знаете, что делать. Тут у меня уже появляются вопросы, так ли хорош Конатон и так ли плох Грейсон Аллен был. Вопрос риторический, я думаю.
Но слушай, против Конатона заливают всегда. Против Конатона заливают много, и это объективно. Сейчас другое дело, что его сократили количество обострений с мячом, и куда больше стало идей, а давай ты будешь не просто стоять тупить на периметре, а посмотришь, как теперь еще можно врываться внутрь, использовать заслоны, и оказывается, человек, угрожающий еще и изнутри, ты хотя бы немножко оправдаешь то, сколько через тебя заливается.
Мне очень понравилось в одной из игр с Милуоки, когда у них играло со скамейки, ну вот последних, и они поняли, что у них нет разыгрывающих на площадке, что Беверли, по-моему, игру пропускал, что Лилард сидит, и кто-то должен вести мяч с точки А в точку Б. Дали мяч Конатону, но было, конечно, не очень хорошо, по-моему, там 3 потери было на дистанции 5 владений или что-то такое у команды. В общем, про Милуоки отдельно можно поговорить. На самом деле, вот да, давай на Восток еще поговорим, раз у нас есть немного времени. Какую серию ты хочешь больше обсудить? Одну. Если ты выберешь Орландо против Кливленда, то мне нужно пару слов просто сказать про Индиану.
Давай уже Индиану. Давай уже твою Индиану, господи. Ой, ну давай.
Слушайте.
Я жду про Халибертона. Давай.
Я даже не буду, кстати, про Халибертона говорить много. Ну как, ну буду, но немного. Индиана полностью вчистую выиграла серию в регулярке. 4-1. Тут вопросов нет. Да, они проиграли в in-season турнире, но при этом все остальные игры они выиграли, причем достаточно уверенно. Проиграли они лишь в одну игру, когда Янису понадобилось 64 очка. Пришлось 64 очка набрать. Бизли говорил то, что если мы встретимся с Индианой в плей-офф, у них будут очень большие проблемы. Янис, понятно, questionable, но он сейчас каждую игру, даже если ему там ногу сломают, он будет questionable, это нормально для плей-офф, тут все игроки questionable, даже если они точно не выйдут при условии выхода в финал НБА, все всегда под вопросом, нужно хоть какой-то туман войны создавать. Я просто не понимаю, во-первых, за счет чего Milwaukee Bucks будут формировать нападение, потому что, вот смотри, глобальный вопрос. Они взяли Лилларда, Лиллард всю жизнь играл, я понимаю, что теплой ванной Портланд очень тяжело назвать, но играл в системе, где был центровой, который знал, как ставить заслоны, и от этих заслонов Лиллард играл. Сейчас Лилард в Milwaukee Bucks, и очевидно, что первую игру, ну, скорее всего, не очевидно, но с высокой долей вероятности он пропустит первую игру с Янисом, хотя по взаимодействию с Янисом тоже много вопросов. Игра будет строиться по типу Портленда. Лилард должен генерить нападение за счет пик-н-ролла, за счет скринов. В Бакс нет человека, который ставит заслон и создает пространство Лиларду. Мы сталкиваемся с проблемой, помните, когда говорилось о том, чтобы Кемба Уокер работал, нужен один здоровый Коди Зелен. И сейчас как будто бы такая же ситуация у Бакс. И даже если Янис вернется, взаимодействие Яниса и Лиларда, оно неэффективное. Я специально залезал в цифры и смотрел, насколько хуже пик-н-ролл Лилларда стал с момента ухода из Портленда. Из того даже Портленда. Он потерял 0,13 очка. На дистанции большого количества владений, а Милуоки должен играть с Лилландом пик-н-ролл, это огромная дистанция, это огромный разрыв, это огромные проблемы. Это первое. Второе. Любая команда Дока Риверса обычно играла от защитного стопера, который у него был. И он всегда старался, чтобы у него этот защитный стопер не просто был, а выполнял ключевую функцию в обороне, чтобы он играл против разыгрывающего соперника и хоть так заставлял ломать нападение соперника. В текущих Бакс, ну это, наверное, Патрик Беверли, я не знаю, но выглядит очень сомнительно, учитывая, что Патрик Беверли вообще с травмой будет играть в этом плей-офф. И мы все это накладываем на то, что есть проблемы с нападением, есть проблемы с защитой, что даже когда этих проблем не было, ну, я имею в виду проблема отсутствия Яниса, проблема, да, еще Янис, возможно, будет пускать, либо будет играть не до конца восстановившийся. Учитывая все эти проблемы, даже когда их не было, Индиана обыгрывала этих Бакс за счет Халибертона, за счет того, то, что Халибертон вообще никакого сопротивления не получал ни в какой игре, и против него ставили Бизли, но Бизли, очевидно, это такой себе защитник, не знаю, почему это все решили, что он лучший защитник. Даже если они поставят Беверли, я не думаю, что сильно повысится уровень сопротивления на периметре против Тайриза. Плюс Бакс старые, но откровенно, слишком старые. Один из двух самых старых составов вместе с Лейкерс, где в целом Леброн делает большую разницу по возрасту. И как Бакс будут держаться против бешеного темпа Индианы, я пока не очень понимаю. Я не хочу делать никаких ставок, но у Индианы, если могла получить вот из топ-4 соперника, который больше всего им подойдет, это были Milwaukee Bucks. И вот сейчас начали говорить то, что ну Бакс вообще-то последнюю игру в регулярке сливали, они не сливали. Когда была эта игра с Орландо, они вообще не сливали. Первую четверть они играли, старались играть. Просто для тех, кто не знает, в последних 13 играх у них, по-моему, 10 поражений или что-то такое. Это текущий уровень Бакс. Он действительно плохой. Они могут сейчас выигрывать за счет индивидуального мастерства. Они могут сейчас проявить, стать лучше за счет того, что Беверли вспомнит, что он вообще-то защитник на периметре когда-то был ого-го какой. Больше точек роста я для них пока что особо не вижу. Но, может быть, Дима сейчас попробует защитить Бакс и их оппозицию.
Ты знаешь, я сейчас буду выглядеть дураком, но единственный человек, окей, не единственный, второй человек, который может защитить и помочь Бакс сейчас, это Док Риверс. Я объясню, почему это, да, звучит абсурдно, когда у нас Гриффина уволили с 30-13, да, а потом 17-19 пришел великий телеэксперт и рассказал о том, что надо в защите поуже, а в нападении пошире. Единственный аспект игры под руководством Дока Риверса, который у Милуоки стал хоть немножко, но лучше, это организация транзитной защиты. Ну, это, в принципе, была организация защиты, но после Гриффина в целом было сложновато, да, когда он за, получается, 43 игры три раза поменял систему защиты, причем поменял кардинально, начиная от своей агрессивной и энергозатратной, заканчивая идеей дропа, а потом заканчивая идеей микса. Для Дока Риверса транзитная защита сейчас это единственный, на мой взгляд, вариант остановить Индиану, не улететь 0-2, пока не будет Яниса. В принципе, это идея, которая Бакс близка. Это идея, которую Бакс могут эксплуатировать. Это идея, которая, в принципе, для Бакс доступна. Вопрос, насколько команда готова будет условно впахаться, да, и готова будет организовывать эту транзитную защиту с первых секунд. Потому что проблема, вот, о которой говорит Макс, она действительно имеет место относительно скорости, с которой Индиана перемещается, относительно свободы, с которой двигается мяч у команды Рика Карлайла. У нас сейчас Халибертон в среднем набирает по 11 передач за игру, они набирают 123,3 очка, то есть в лиге лучшие по набору очков, и только Celtics проигрывают по эффективности организации атаки. Если вы не замедляете Индиану, вы получаете полную авоську. Идея Дока Риверса, а давайте мы войдем в игру открытую и попробуем перебросать, мне кажется, без Яниса не сработает. Да, я понимаю, что защита Индианы пускает очень много, защита Индианы там даже в двадцатку лучших не входит по всей лиге, но момент, который мы немножко не учитываем, который немножко недооцениваем, все-таки приход Паскаля Сиакама дал возможность, особенно вот в формате этих двух больших, да, с потерей Бадди Хилда, потери как атакующего игрока, но приобретение чуть большей какой-то защитной целостности, хотя корыто остается корытом, она для Карлайла сыграла в плюс. И идея Милуоки без Яниса переиграть, перебросать соперника за счет того, что у нас в защите дыра, но у вас она поболе, она себя не оправдает. Что мы с вами можем сказать о втором человеке, который может помочь Милуоки Бакс? Это Крис Миддлтон. Крис Миддлтон, который превратится в плавающую ту самую вторую опцию, которая угрожает со средней, которая готова двигаться медленно вниз, которая готова постоянно выдергивать кого-то из соперников и уводить за собой. Тут не обязательно даже, знаете, сдваивание, не обязательно какая-то активная помощь. Уводить игроков Милуоки, игроков Индианы с позиций. Уводить игроков Индианы на дистанцию, которая позволяет в такой ситуации разбивать наступление Бакс на игру один в один. На разрыв пространство шаговый между игроками, располагающимися рядом, на отрыв маленькой, вот этой вот маленького треугольника от большого, от условного Тернера и Сиакама. Вот на этом Милуоки может сыграть в нападении без Гианиса и сыграть, продержаться, да, на условно там дистанции трех матчей, пока Адетокумпо не вернется. Сейчас, как мне кажется, это единственные варианты, при которых Милуоки способен в этом безумии атакующем и в этой постоянной беготне просто выжить. У нас много говорится, да, там о Халибертоне, о его эффекте, но давайте скажем, что после того, как он был на травме, у него очень сильно просело скоринг, динамика, у него просело попадание с дальней дистанции, у него больше стал ориентир на движение мяча, и это с одной стороны, вроде как удар по Индиане, с другой стороны, это постоянный разворот сейчас линии давления. Линии давления и через Сиакама, который готов быть первой опцией, мы помним, что с ICP готов вообще быть длинным пятым. Это вариант ставить Халибертона, Сиакама на разные стороны и иметь Майлза Тернера в качестве человека, который готов предлагать давление через центр против глубокого дропа Лопеса, окей, вы просто тогда делаете фактически полукруг вокруг Лопеса, где у вас должны защищаться Лиллард, должен защищаться Миддлтон, и дальше уже даже не важно, кто там у вас будет третьим, вы понимаете, что вы уже немножко в ущербной позиции, вы понимаете, что уже у вас фланговый разрыв такой большой, что он и по вертикали, и по горизонтали нуждается в помощи. И, соответственно, либо вам надо очень активно двигаться и очень активно смещаться, и порой даже переключаться для того, чтобы останавливать атаку соперника и угрозу вниз. Либо вам надо, окей, говорить, мы бросаем соперника на дуге, мы защищаемся условно от линии штрафа, мы стараемся пытаться помочь Лопесу, все, что туда будет соваться внутрь, все, что туда будет двигаться, мы будем загонять под него, хрен с ним, пускай они пуляют. Ну и посмотреть, насколько вот это хрен с ним пуляние поможет Индиане набрать очки и с дальней дистанции заваливать Милуоки трехочковыми. Но, как показывает практика последнего года Майка Буденхольцера, в такой игре, вы знаете, у соперников, особенно в игре номер 7, почему-то начинает лететь. Потому что к седьмой игре народ уже понимает, где те самые пробивные точки, куда вы выходите с минимальной тратой силы и с минимальными проблемами для себя. И здесь, конечно, возвращение Яниса, оно имеет просто ключевое значение. Одно дело, вы уйдете, да, там 0-2 на старте серии без каких-то вариантов. Другое дело, он вернется одноногий и попытается что-то изменить, когда у вас будет возможность еще хоть что-то сопернику противопоставить. То есть вот за эти две игры вы хотя бы одну из мной озвученных вот этих двух схем покажете ее эффективность. Тогда намного проще будет и тому же Риверсу, и тому же Янису сразу адаптироваться и понимать, на что давить у Индианы. Если вы сгораете 0-2 просто потому, что ни одно, ни второе не работает, то есть ни транзишн, ни вот эта вот модель с защитой против Брука, и мы упаковываем краску, ну, блин, ребят, тогда у вас только, да, надежда на Яниса, который давал 42 плюс 12 в последних 5 матчах против Индианы, надежда на то, что это перевесит Халибертона и компанию. Но, опять же, Рик Карлайл, человек, который, да и Карлайл, и Бучик, и все, кто там у него на скамейке, плюс-минус с ним, идущие еще с Далласа, эти люди, которые очень хорошо видят, очень хорошо подхватывают глазом ваши уязвимости.
Фух, я надеюсь, нас послушают до этого момента болельщики Бакс и не закидают нас чем-то плохим в комментариях. Мы не обсудили сегодня только одну серию, про которую мы точно знаем, но тут есть ряд причин. Во-первых, я уверен, что у нас будет время еще ее обсудить. Это во-первых. Но два ключевых момента хочу про Орландо и Кливленд тоже вот прям тезисно подсветить, чтобы вам не затягивать. Для меня два ключевых поинта у этой серии с точки зрения Орландо будут оба касаться защиты. Первое. Это то, насколько они смогут изолировать Паулу Банкера от пик-н-роллов, в которые Кливленд будет его увлекать, потому что Паулу Банкера не очень хорошо защищается на периметре и очень много создает проблем. Это первое. И второе, насколько Джонатан Айзек сможет держать свой безумный уровень защиты и насколько он сможет помогать как раз Паулу Банкера на периметре, и насколько он хорошо сможет его стыховать на пик-н-роллах, которые так или иначе будет катать Кливленд, Кавалерс всю серию. Может быть, Дима еще что-то тезисно прям коротко добавит, и будем потихонечку завершать.
Ну, здесь, мне кажется, как раз-таки самая простая пара, что Кливленд скажет, ну, давайте шмаляйте с периметром, давайте мы посмотрим, что у вас там будет издали, мы вот сейчас выставим Мобли и Аллена, и давайте мы вот здесь вот будем пытаться стараться мельтешить хотя бы в районе линии штрафа и сдвигаться влево-право. Вы шмаляете, мы смотрим, сколько запаса хватит у Банкера и Вагнера для того, чтобы хотя бы я бы расставил вот в этой как раз-таки паре сейчас Вагнер, а потом Банкера по важности для Орландо, сколько у них хватит ресурса для того, чтобы набирать очков и сколько вообще очков у вас окажется. Но Орландо скажет, окей, давайте, а мы сейчас будем с вами постоянно дергать ритм, мы постоянно будем присаживаться вашего первого номера и отрезать его от всей команды. Там еще, кстати, большие вопросики относительно того, что у Митчелла по здоровью. Мы скажем вам, ну давайте, а кто у вас тогда мяч будет внутрь совать? А кто у вас будет что там, ну окей, через высокие заслоны, чем вы нам будете угрожать? Кто там вниз особо у вас ходит? Что у вас там на троечке будет? Кто нам будет чем угрожать, что показывать? Давайте мы спокойно с этим посмотрим, посмотрим, как вы будете с огромным трудом там на 7-8 секунде мяч только переводить через центральную линию. Ну и что ваши заслоны потом помогут? Хоть двойные, хоть тройные вы будете выставлять, но у вас все равно один и тот же человек будет бегать этой дорогой. Ну а учитывая то, что с одной стороны все-таки Бикерстав, я думаю, что вторую дорогу с другой стороны они найдут где-нибудь к четвертому матчу только. Поэтому, мне кажется, первые три игры в этой паре будут капец какие муторные. Но для таких дрочил, как мы, это, конечно, хорошо, потому что нам будет что разобрать. Но, честно, я вот от этой пары вообще не жду каких-то американских горок, каких-то хитрых, знаешь, ловушек, идей, перестроений. У нас два дятла будут долбать каждый в свое дупло. Вот у кого дупло окажется менее глубоким, тот проиграет.
Я прошу всех наших слушателей отличать дрочильню имени Dallas Mavericks против Clippers. Это интересная дрочильня против дрочильни Cleveland Cavaliers против Orlando Magic. Это туповатая, но тоже интересная.
Зато как красиво мы закольцевали наш подкаст, начав с Ланы Роудс, фактически ею кончив.
Надо этот стат куда-то вывести. Ребят, я надеюсь, вы дослушали до этого момента. Обязательно у вас потом спросим, сделаем какой-нибудь спойлер. Еще раз хочу вас всех поздравить. Начинается плей-офф. И весна, во-первых, наконец-то, я думаю, у всех у нас приходит, где бы мы в каких точках ни жили. Но вроде бы у всех сейчас должно плюс-минус быть хорошее позитивное настроение, которое будет благодаря погоде. Тут еще и плей-офф НБА начинается, и плей-ин. И мы даже какие-то игры, я надеюсь, прокомментируем. Не плей-ин, но должны прокомментировать что-то в записи, что-то не в записи. Вроде бы мы получали от вас положительный фидбэк и желание, чтобы этого было больше. Поэтому самое время подписываться на все наши ресурсы, оставаться с нами и следить за НБА и баскетболом в целом вместе с какого хита.
Дорогие мои, мы вас очень крепко обнимаем, целуем всех в нос, напоминаем о том, что вы большие молодцы, что продолжаете держать свою кукуху двумя руками, продолжаете оставаться адекватными людьми, несмотря на тот невероятный объем неадекватности, который вокруг нас сейчас. Я надеюсь, что вы продолжаете делать хорошие поступки минимум один раз в день, продолжаете помогать тем людям, которые находятся рядом с вами, которым намного хуже, чем вам. Вы продолжаете делать все, что в ваших силах, для того, чтобы скорее закончилась эта безумная война, для того, чтобы диктаторы получили наказание, эти самые диктаторы, которые войну эту развязали. Я очень надеюсь, что в скором времени мы все вернемся домой, мы все увидим близких людей, все политзаключенные выйдут на волю, мы сможем обниматься, целоваться, петь песни, шутить, смеяться, пить шампанское. И если нам придет в голову о чем-то поспорить, то мы будем спорить исключительно о баскетболе NBA. Макс Коршунов, Дмитрий Герчиков. Всех с началом плей-офф. Обязательно уже в самом скором времени вернемся с новым выпуском проекта «Какого хиру?».